Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Господин лейтенант, что это вы хмуры? Али не по сердцу вам наше ремесло? Господин генерал, вспомнились амуры. Не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашней, скоро бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашной золотые деньги вспомянуть хотя б. Господин лейтенант, не к добру все это, мы ведь здесь для того, чтобы побеждать. Господин генерал, будет вам победа, да придется ли мне с вами пировать? На полях, лейтенант, кровью политых расцветет, лейтенант, славы торжество. Господин генерал, слава для убитых, а живому милей женщина его. Черт возьми, лейтенант, да что это с вами? Где же воинский дом? Ненависть к врагу. Господин генерал, да посудите сами. Я и рад бы приврать, да вот не могу. Ну, гляди, лейтенант, каяться придет. Пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой своего всегда попадет.
Добрый вечер. Сегодня вторник, и в эфире передача «Беседы с Покрасом». Здесь в студии Покрас Михаил Львович, психотерапевт, звукорежиссер Михаил Радов.
А вот рядом со мной, рядом со мной Андрей Эдуардович, раньше был Вадим Некрасов, я уже не автомат, это самый Андрей Эдуардович Березовский, тоже врач, психотерапевт, музыкант, педагог. Ну, много.
Телефон давайте я объявлю. Телефон в студии, по которому можно сюда позвонить и поучаствовать активно в этой передаче. 341-1106.
Я повторю, 341-1106.
Телефон в Самаре. И нам позвонили и попросили, чтобы мы дали какой-то телефон для смс-сообщений. Вот телефон 89277.
Ой, 808-927-758-48-50. Еще раз повторите, если не трудно.
Сейчас попробую, как вы. 8-927-758-48-50. Да. У меня они почему-то в голове по одной цифре.
927 это же мегафон.
А, я так не умею.
758.
Вот по этому номеру можно прислать смс-сообщение, и те, которые, ну, как бы попадают, мы их прочитаем и
попытаемся. Андрей Эдуардович, да. Я не умею на смс-сообщение отвечать. Я умею отвечать живому человеку на вопрос, который он задает, не столько словами, сколько своим звонком. Звоните нам, 341-1106. Наша передача о вас, о нас, о взаимоотношениях людей между собой, о взаимоотношениях человека с самим собой, о том, что мы либо как биороботы живем мимо себя, либо с благоговением относимся к чему-то нам в себе неизвестному, знакомимся с собой, движемся, проникаем. Вникаем в себя, вникаем в этот мир, догадываемся, что мир больше, чем наше знание о нем, и что мы больше, чем наше знание о нас. Ну вот, звоните, пожалуйста, 341-1106. Андрей Эдуардович, о чем вы сегодня хотели поговорить?
Вы знаете, я сегодня как бы ехал, и у меня какой-то вопрос был такой о взаимоотношениях, вот о взаимоотношениях со взрослыми или взрослеющими детьми.
Вы имеете в виду детей по биологическому возрасту или когда взрослый остается ребенком?
Я имел в виду детей, ну, собственных детей.
То есть я правильно понимаю, это вот адекватно, это вот так, ему 14 лет, и когда ему исполнится 14 лет, надо врезать замок в его комнату, ключи от этого замка отдать ему. И чтобы он на двери написал «без стука не входить», «со стуком тоже не входить» и вообще «идите нафиг». Это вот как вести себя с 14-летним. Это вот вы про этих детей, людей.
Тут сейчас сразу очень много ассоциаций, то, что вы говорите, вызывает. Потому что вы уже как бы обозначаете какие-то ответы сразу. Можно я сначала вот... Как я? Вот ребенок, взрослый. Вопрос такой какой-то.
Либо ребенок, либо взрослый. Про кого говорите? Я вот это спрашиваю.
Про кого я
говорю? Я так говорил 14 лет. Прям вот. А вы говорите? Сколько ему по паспорту?
Ну, 20, например.
20. То есть вы говорите о взрослом человеке, который остановился где-то в психологическом развитии. То есть тогда надо сказать, что у человека есть три возраста. Один паспортный, то есть биологический. Второй интеллектуальный, здесь 6-летний ребенок может быть умнее и взрослее в этом смысле, чем взрослый мужчина. И есть возраст психологический. Для меня это возраст определяется тем, до какого возраста человек узнавал новое счастье. Вот с какого возраста он остановился. Ведь когда мы не умеем жить, то мы получаем шишки, и опыт негативный мы все равно приобретаем. Чем дольше живем, тем больше шишек, особенно если мы непрофессионально живем. А вот опыт счастливый, он требует участия в жизни. И тогда вот для меня, ну, есть другие критерии. Так вот, психологический возраст, вы, наверное, о нем сейчас пытаетесь говорить, психологический возраст определяется тем, что... О жизни этот человек узнал сам. Один до 5 лет узнавал, другой до конца начальной школы, третий до 12, там другой, вот следующего переходного возраста до 14. Кто-то дожил до юности, и некоторые даже доживают до зрелости. Так вот вы сейчас говорите, поэтому я спросил. Я совсем не отвечал еще на вопрос, я скорее шутил. Я спросил, о ком вы разговариваете. Вы разговариваете о том, как вести себя с детьми, или вы разговариваете о том, как вести себя со взрослыми, которые картина мира, у которых сохранилась детская. Ведь что такое инфантилизм? Это когда я, будучи взрослым человеком, живу в мире, как будто это мир пятилетнего. Да? То есть обо мне позаботятся. Мне не надо искать, заботиться о себе, мне не надо искать подход к другим, мне не надо никого понимать, обо мне позаботятся, ко мне найдут подход, и меня поймут. Это до 5-летнего возраста. Я могу прямо вот это все градуировать. Так про что вы говорите?
Я про ситуацию, когда родителям, например, 20-летнего парня вдруг показалось, что или они начали замечать, что ну, инициатива, которую он проявляет в жизни, недостаточно. И что он чего-то недоделывает или делает совсем что-то не так.
Мы про кого будем говорить? Про родителей?
Я думаю, про родителей.
Если про родителей, то вот у меня есть такой опыт, когда мы работали с... Я об этом писал в книжке в терапии поведения. Когда мы работали с одаренными детьми, специальную программу организовывали это люди, которые заботились о развитии инженерных навыков и о развитии изобретательских навыков, то есть это технически ориентированные люди. Вот. А нас приглашали в качестве психологов, психотерапевтов к участию в этой программе. Мы работали с детьми, с родителями, с педагогами, вот всех охватывали. И оказывалось очень часто, что вот одаренный ребенок, его отдают очень активные родители, причем преимущественно родители вот этих детей. Это были люди, по моим меркам, остановившиеся до 12-летнего возраста. Это когда очень активные, очень деятельности, еще нет «я». Это вот предприимчивые люди. Моя «Вишневая девятка». Помните эту самую песенку? Она вот... вот. Это те, кто очень бурно двигались, развивались в начале перестройки, где знают против чего, знают, что хотят приобрести, не знают для чего. Так вот, родители были чаще так. А дети, в силу их ранимости, в силу их таланта, очень часто дорастали уже до возраста психологического. Вон там 14-летние. Мы со старшими не имели. Мы не имели дела с совсем уже юными и зрелыми людьми. И происходила, по-моему, трагическая вещь, потому что родители очень хотели таланта этих детей, но как только эти дети начинали вести себя талантливее, самобытно, а в группе детей это поддерживалось, то родители пугались. Пугались что? Я знаю ситуацию, когда ребенка забрали из программы, потому что девочка каким-то непонятным для нее образом считала то, что считает логарифмические таблицы. Она считала, она говорила, что у нее какое-то сочетание цветов, оно складывается, она в результате выдает ответ. Родители испугались, не сходит ли она с ума, и забрали ее из программы, запретив ей этим вообще заниматься. То есть мы сталкивались, это уж такой
крайний случай,
да. А так мы сталкивались с тем, что родители психологические, это деятельные люди, которые, они подпугались странности этих детей. Но эти дети же по-своему смотрят, по-своему думают. Еще мы сталкивались с тем, что родители, заботившиеся о приобретении детьми тех или иных навыков, где дети эти навыки чуть не в совершенстве осваивали, они совсем не занимались поддержкой, вот внутренней поддержкой этих детей. Эти дети, некоторые из этих детей себя воспринимали вундеркиндами, капризничали, совершенно оказывались неприспособленными к действительности, потому что выходили в мир, как будто они вот подарок для этого мира, чрезвычайная ценность. Я сейчас смешиваю пребывание в разных программах, потому что это не только в одном месте, как будто они чрезвычайная ценность, они капризили, они жили какую-то совершенно, как пятилетние, совершенно неуправляемую эмоциональную жизнь, то есть они не были готовы ни к своим навыкам, ни к своим собственным талантам, они привыкли, что их берегут другие, и это было очень, очень проблематично, очень опасно, потому что казалось, что
что они не справятся с тем даром, который у них нет. Есть. Вот воспитывали у детей, не воспитывали, не формировали, заботясь об их, не формировали у детей благодарности за то, что у них есть. Ответственности, что это надо вынести, самого себя. Бережности к своему себе. Я не знаю, умею ли я это сказать, но некоторые из них ко мне попадали пациентами, причем пациентами совершенно безудержными, которые ждут, что тебе вот сегодня все дадут.
Угу.
Вот с такой ситуацией сталкиваюсь. Еще.
Я сейчас вспомнил, у меня тоже был опыт, я вспомнил, что у нас была ситуация, мы работали с двумя группами, мы уезжали в поход большой. И там были так называемые трудные дети, которые через милицию к нам. И вторая, это была группа одаренных. А так как мы их до этого не знали, они сели в автобус и перемешались. И я до конца вот этого месяца думал, кто из них кто. То есть, кто из какой подгруппы, они все вроде были совершенно, ну, активные. И
что-то это было интересное. Я со мной дружил, скорее, он даже меня опекает. Я пришел в новую школу. И там какая-то ситуация, где в классе решили, что нам надо подраться с другом. И мы вышли. Для меня все чужие, а я тут один, а позади него весь класс. Ну, мне повезло, я не воинственный, но я был в новой вельветовой курточке, а он схватил меня за карман и оторвал карман. Я испугался. Как я скажу маме, это пятый класс, что вот как новую куртку мне порвали. Ну, и я стал драться всерьез. Я его сбил с ног, наклонился для того, чтобы его поднять. Я из Москвы приехал сюда. И так вот у нас считалось, что если сбил человека, то его надо поднять, потому что...
Дальше.
Да, дальше. Вот я наклонился, и в это время подошел с той же самой фамилией, однофамилец этого же мальчика. Он говорит, это уже не твоя проблема. Я вдруг увидел, что за мной полкласса. Никого не было. Вот этот второй мальчик, он был как здесь Запонской или как здесь Зубчинов. Он был с горки, я на управленческом учился. И это тоже считалось хулиган. Но он был хулиган не от вредности, а от того, что он не помещался в это пространство регламента. И мы почему-то с ним дружили. Я был почти отличник. Ну, потому что мне было легко.
Может быть, не помещался по-другому, по каким-то другим параметрам, в тот же самый регламент.
Да, ну я уже и сознавал, что мне нужно... То есть я умел адаптироваться в этом. Я сознавал то, что я не помещался, я не был в социальном конфликте до 10 класса. В 10 классе меня чуть из школы не выгнали. Это потому что я отставил свободу личности с 10-классника. Вот. А с директором школы. Вот я понимаю то, что вы сейчас говорите. То есть и те, и другие, то есть ведь часто очень многие дети попадают в эту самую милицию не по злобе, а потому что они не умеют себя контролировать. Это очень близко к тому, что я говорю вот о таланте, который не умеет сам себя сберечь. Андрей Иванович, вы задали вопрос. Вы не могли бы привести пример, из которого родился этот вопрос?
Пример такой, что вот я столкнулся в жизни с ситуацией, просто какая-то достаточно близкая ситуация, в которой отец и сын спорят.
Отцу сколько лет?
Отцу, наверное, 47 примерно.
Сколько лет сын?
Сыну где-то примерно 20, около 22-25. Вот в этом
То есть районе. Сын уже догадался, что он самостоятельный человек?
Да, сын живет самостоятельной жизнью, и где они спорят по поводу... работ, которую выбирает сын, по поводу того, ну, что в этой работе делать, что не делать, где... И отцу глубоко совершенно непонятно, ну, почему он так выбирает. Дальше начинается...
Вы поставили вопрос о том, что отец недоволен тем, что сын недостаточно инициативен.
Да, отцу кажется, что сын, ну, он видит какую-то планку, какую-то возможность, и он видит, ему кажется, что сын не пользуется какими-то возможностями, которые у него есть.
Отец видит высокую планку сына, и ему кажется, что сын не дотягивает до этой планки, да.
И дальше отец пытается, ну, разными методами его как бы продавить до понимания этой планки или
убедить его или переспорить, или, предположим,
критиковать. То есть я правильно понимаю, что отец пытается подменить инициативу сына собой?
Да. А в ответ получает, ну, поведение, просто протестное поведение сына, в котором он...
Негативистичное.
Да, в котором он делает все, что, ну, только то, не то, что говорит отец.
Вот смотрите, сколько вопросов. Можно?
Да.
Перебивать здесь можно? Значит, один. Это вопрос о том, что вот то, что там у нас было в этих программах. Родители, которые говорят, ну, ты веди себя активно, они замечают, что в это время они подавляют инициативу, они подменяют ее своей. Потому что если я хочу, чтобы вел себя активно ребенок, то я должен на некоторое время удержать вот эту свою гипотезу о том, как должно быть, и дождаться, пока он вынужден будет, ведь я сказал, запереть дверь, да, то есть дать ему замок и ключ. Он ведь там, за этой дверью, он один, он на меня не рассчитывает, ему приходится решать свои вопросы самому.
Не означает ли это, значит, пойти на конфликт?
Подождите, пожалуйста, может быть. Мне сейчас хочется просто обозначить вопросы, которые вы поставили,
да.
Можно? Значит, один вопрос. Один вопрос, вот и он для меня, если мы обсуждаем поведение родителя, он для меня главный. Это вопрос об уважении к инициативе ребенка, о любопытстве к тому, что этот человек делает. У отца, у этого нет вопроса, отец знает. А дальше возникают такие вопросы. Все дети вышли, все взрослые вышли из детства. И у нас есть рефлекс, что о нас заботятся. Mm-hmm. Я был в пионерском лагере воспитателем. Я сказал, что вот в тот сад, если вас там найдут, у вас будут неприятности, там рядом сад. Если кто-то окажется на Волге, то его выгонят из лагеря, если он жив остался. Угу. Mm-hmm. А дальше делайте, что хотите. В этом отряде заводила, это был отряд 16-15-летних, в этом отряде заводила и была девочка. Она ко мне подошла с мальчиком и говорит: Михаил Львович, у нас был один день смены, когда можно было, когда мы командовали, когда можно было преподавателей мазать этой самой, как она называется?
Ну, конечно, наоборот происходит.
Да, мазать пастой, да, вот, и командовать. Вас пастой не намажешь. И не накомандуешься с вами, а вы превратили в этот день целую смену. А мы хотим быть детьми, командуйте нами. Мы хотим быть детьми, командуйте нами. Значит, в действительности воевать за свободу эти дети могут. А пользоваться этой свободой, есть поговорка, если в дикаря бросить камнем, он ответит тебе тем же. Если ему предоставить полную свободу, он окажется совершенно беспомощным и растерянным. Значит, все они дети. И в результате поведения с родителями война за свободу есть, а ответственности за себя пока не создалась ситуация, вынуждающая, в действительности ответственности за себя нет. И, ну вот, это уже очень взрослых людей. Сейчас у женщины, у которой очень долго не было взаимоотношений с мужем содержательных, ну, уже лет 20, почти никаких, у взрослой женщины этот муж умер. Особого события, ну, просто грустно, что другой человек умер, но особого события в жизни вроде бы не произошло. Но она была его женой. Я спрашивал, что изменилось в ваших отношениях с собой и с мужчинами после смерти мужа. Что изменилось в ваших отношениях, а у нее замечательная фигура, я спрашиваю, в ваших отношениях с вашим телом. Она говорит, раньше это было его.
А теперь?
И я все время, сама того не сознавая, ему назло делала. Я с собой воевала, там соблюдала нравственность, но мне все время хотелось на свободу и кому-то, вот он не понимает, не ценит, еще что-то и мне кому-то отдать. А теперь это мое. И, ну как, ну у меня есть простая брезгливость. Там мне все казалось, что все возможно, а только вот муж мешает. И теперь, пожалуйста, все. Вот это вот выход. Ситуация создалась, где выход из детства. Вот дети переживают то же самое. Они воспринимают себя как собственность родителей и воюют за свободу. Это очень важный момент. А когда и родители, если они играют в эту игру с детьми, то они фактически
говорят, будь свободен, а им создают вот эту иллюзию. У ребенка нет мотивирующих факторов, сил, ситуации, которые заставили бы их повести себя самостоятельно. Они воюют, это как ребенок. Идет к батарее, хочет положить варежки, ему говорят, положить.
Они создавать эти ситуации, как умеют, и эти ситуации...
Они начинают эти ситуации создавать нечаянно. Они начинают создавать конфликт. Потому что с врагами подросток сразу взрослый. Вот из этого же свойства, где он ребенок, он со своими, у него рефлекс, что ему должны, ну как, что ему уступишь, что должно быть по справедливости и так далее. А как только он попадет в стан действительно врагов, или тех, кого он воспринимает вот такими врагами, то он там свободен, там ему ничего не должны, и вот там он вдруг становится взрослым. И тогда подросток, сам того не сознавая, создает себе конфликты. А родители тем, что они вот они к этим конфликтам его побуждают. Вот здесь вот несколько вопросов. Нам, как родителям, надо догадываться, что наши дети, что наши дети в свободу, в общем-то, играют. Как бы это ни было уважительно. Нам нужно суметь так себя вести, это делается не игрой, это делается простым уважением. Мне интересен знакомый вам Мишка.
Угу.
Слышно, да? Ну, мне интересен внук. Мне интересно на разных возрастах. Я помню просто, что я что-то собой представлял. Мне интересно, что он представляет. Мне страшно это передавить. Ну, вы же психотерапевт, работаете в группе.
Да,
вы же
да.
знаете, что иногда вам страшно вмешаться в группу,
да.
чтобы помешать тому, что там родится спонтанно. У вас, наверное, есть опыт, что ты вот сейчас вот здесь вот сочиняешь. Вот видишь, вот сейчас может быть, если удалось этого не сделать самому, не побудить, то вдруг как-то получается, что без твоего участия все, что ты видел, как возможно, оно реализовалось.
Вот. В группе действительно есть такой момент, когда нужно вот как бы ну, затихнуть самому, переждать как-то внутри.
Это же делается не за счет знания, хотя может так, но
нет.
Это эффективнее все. Понимаете, если вы пережидаете просто вот такая провокация...
Да.
Ой, простите, один пример, совсем к делу не относящийся. Можно?
Давайте.
Яна Абрамович Вулис.
Да, это психиатр. Это же психиатр.
Это главный психиатр области, это история, это больница. Это огромное множество учеников, в том числе теперешний главный врач этой больницы. Я в какой-то степени... У него есть психиатр, но у него есть опыт, который он любил рассказывать, его психотерапия. Женщина с мутизмом. Мутизм – это когда она молчит. Она не умеет, не может разговаривать, она не может произнести ни слова. Звуки есть, а слова нет. Он решает, что он сейчас даст ей хлороформенный наркоз. Раньше так это было. Вот, даст хлороформенный наркоз. Она будет в фазе расторможенности, а там как пьяная. И в фазе расторможенности начнет говорить. А он это запишет на магнитофон. Тогда старые... И потом ей покажет, что она может разговаривать. И он стал давать ей наркоз. Но по старой студенческой привычке он ей сказал, считайте. Понятно, да? Это автоматом было. У него не было этой провокации. Он сказал, считайте, она стала считать.
Ну, потому что это же маска, это хлороформ, он вонючий.
Нет, секунду. С самого начала. Не потому, что еще ничего не произошло.
Меня напугал, я так полусмерти.
Да ничего, подождите, пожалуйста. Это все было обговорено, там обозначено. Она же слова-то, она понимает. Вот. Нет. Он автоматом сказал, считайте, если бы он решил, я буду вот ей давать, скажу, считайте, она почувствовала подвох, она не стала считать, она насторожит. А здесь она не успела заметить, он не успел, они оба заметили, что она говорит. Так он ее вылечил, не давая фактически. Так вот, если мы в группе, или если родитель сидит, и я сейчас помолчу, но я знаю, что ты скажешь, то это тормозит инициативу ребенка. А вот когда у меня есть интерес, просто мне интересно, здесь сидит 8 человек людей, и ну, вы вечером во время обсуждения передачи вы попадаете ко мне в кабинет.
Там есть обсуждение в кабинете.
Да, есть 8 человек людей, и каждый ведь что-то по-своему скажет. И это же будет еще и мой багаж. И это поможет мне теперь с другими. И мои дети-то, они для меня ну, ничуть не менее интересны, чем мои... Пациент, если мне интересен, я мне интересен. Вот мне кажется, что проблема родителя – это интерес к себе. Если он интересуется собой, он интересуется сыном.
То есть получается, если он,
Я замедлю
для себя, если он интересуется собой, вообще совершенно отвлеченный своей жизнью, своим вопросом.
Отвлеченно совершенно конкретно.
Отвлеченно от ребенка.
Да.
То есть если он
до ребенка.
Причем самыми трудными какими-то вопросами.
Какими вот?
Если он знает зону, в которой ему нет никакого дела до ребенка, нет никакого дела до вместо ребенка, вот так скажем.
Секундочку. И если он знает просто, что в нем есть то, чего он не знает, что его знание о себе очень маленькое. Если у него есть зона интереса к самому себе, ну, как Пушкин говорит, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Где сегодня не знаешь, что ты выкинешь в следующий раз. Не в смысле, что ты сделаешь, если ты управлять можешь, а что из тебя попрет. Где ты не знаешь строчки, которые завтра напишешь. Где ты не знаешь, что ты завтра будешь переживать. Где ты говоришь «люблю», не обещая любовь на всю жизнь. А где ты знаешь, что это вот любовь, ты бы ее хотел сохранить, но что завтра будет, ты не знаешь. И ты знаешь, что когда тебе говорят «люблю», что это не на всю жизнь, а это вот сегодня.
Получается, что я сейчас, ну как ты можешь
сказать, да.
Получается, что вот есть такое какое-то движение, надо воспитывать, то есть там, где везде, где ты пытаешься воспитывать, там ты не воспитываешь, а только мешаешь.
Там, где ты пытаешься воспитывать, вот в этом смысле, как вы сказали, ты просто тормозишь и останавливаешь в развитии, то есть делаешь его инфантильным.
То есть можешь научить каким-то правилам.
Ролям.
Можешь научить каким-то ценностям своим, то есть рассказать о своих ценностях, но в этот момент ты тормозишь. То
ты
есть,
заставляешь его играть роли. Играть роли. Он остается в том возрасте, он сам не дожил до этого. Ведь есть две системы в рощении или воспитании. Одна – это делай с нами, делай как мы. Это когда человек не растет, но осваивает какие угодно навыки, биоробот. А вторая – это когда поддерживается инициатива. Вот вся моя терапия для меня называется – она для меня втайне называется раскрепощающая инициатива.
Угу.
Так я это обозначил в 79-м году, когда был за круглым столом
комсомольского... Терапия раскрепощающей инициативы.
Раскрепощающая инициатива. Или создающие условия, которые вынуждают пациента или клиента сделать свой шаг, свою ошибку и на своей ошибке научиться или свое открытие.
В родительско-детских отношениях сначала ведь как это внутри? Понимаешь, что он что-то не так понимает.
Кто?
Ребенок.
Ну, так, ну да, он, конечно.
Так... Потом ты думаешь, а что это он не так понимает?
Прости, пожалуйста, не ребенок. Все не так понимают. Все не так понимают. У нас песенка, помните, сволочи. Все сволочи, он поет, да? Все обжираются, все не слушают моих указаний.
Все тянут, как
да.
Все не так все понимают.
Да.
А потом, ну, оказывается, что, может быть, ты не так обращаешься с его инициативой, не так
Может быть, ты вообще не интересуешься. Ты хочешь, ведь ребенок от тебя перенял очень много. Он в тебя впитал. Он впитал повадку, походку, взгляды на вещи, все, что в тебе было живого и действительного, и твои ошибки тоже. И он-то тобой интересуется, всю жизнь он сложился из этого. А ты им интересуешься? Ты интересуешься, чего ему надо? Чего он любит, чего он выбирает? Кто он такой? Ты догадался, что это не твой сын, как ты его придумал, и не твоя дочь, как ты ее придумал, а это кто-то тебе совершенно...
Он совершенно другой вообще человек.
Неизвестный человек, пугающий этой неизвестностью. Да. Ведь мы можем отвечать за свои ошибки. Мы не можем отвечать за... Наши дети, они могут за свои ошибки, они могут отвечать за наши, а им приходится, когда мы навязываем. Вот с одной стороны, есть вторая сторона. Есть сторона вот этого ребенка. Я сейчас про родителя. И при этом это совсем не значит, что надо уступить. В ряде случаев это надо так надавить, звонит мне.
Здесь получается, что бывают ситуации, когда уже как-то все идет, и бывают ситуации, что нужно идти на конфликт.
Это безусловно, конфликт все время. Другой вопрос, как его вести. Значит, я могу так надавить, что взбунтуется ребенок. То есть спровоцирую в том же самом лагере. Слышите, да? В том же самом лагере был конфликт, где мальчик побил другого.
Угу.
Мальчика надо выгонять из лагеря. Я начальнику лагеря, моему товарищу, сказал, что я думаю, что отряд сейчас взорвется против меня. И придут к тебе просить, чтобы его оставить. И ты после долгих вот, конфликта, ты согласишься его оставить. Мне нужно было, чтобы ребята приняли свое...
Под свою ответственность.
Да, я его выгнал. Угу. Ребята мне устроили бойкот, все совершенно управляемо было. Пошли туда добиваться. Они вдруг из детей превратились во взрослых, добились. Через многие годы меня встречает в Ленинграде девочка, бросается мне на шею, я ее не узнаю, огромная такая дылка.
Вы сказали, вот какая-то фраза сейчас к администрации, вы сказали, что если подросток видит врага, он становится взрослым.
Угу.
Вот это вот как бы к этой ситуации, увидели в вас врага.
Вот, то есть на меня надеяться нельзя.
Стали взрослым.
И всю ситуацию решили. Если говорить об истории, то отряд повзрослел, люди мне потом и родители меня встречали и говорили, вот что там они сделали открытие. Но мальчик-то это все равно остался тем, что он был. У него нехорошая история. Проверьте дальше. Что-то пишут. Да?
Можно я сейчас посмотрю, что это такое?
Да, но нам нужно смотреть и при этом еще не выпадать из-за разговора.
Так, я не
что
понимаю.
Там пишут?
Я не понимаю.
У вас очки есть?
Нет, очки есть, я могу прочитать. Я просто не понимаю, значит, текст, который написан. Правила, анонсы, если тебе кажется, имеет исключение, так как не для всех людей справедливо.
Говорите, стоп, дальше слушайте.
Я не понимаю текст, который здесь написан.
Читайте.
Правила, анонсы имеют исключение, так как не для всех людей справедливо, учитывая политическую составляющую, вы никак не оговариваете это.
Ну, это не по
нашей теме. Да, не по теме, я оборвал это, наверное,
перепутал.
Сообщение.
Да. Так вот, мы сейчас, надо обозначить, наверное, с тем, все-таки наша передача.
Я
мы разговариваем о личных взаимоотношениях родителя сейчас и ребенка. Ребенка уже взрослого.
Включаться смс-кой надо,
Андрей, да, если... не надо получать. Да. Мы будем выбирать те смс-ки, на которые имеет смысл отвечать. Которые с нами собеседуют, а не которые заняты агитацией, там, слово политически. У нас передача... Вот не наши. Это не наша направленность. Вот и посмотрите, пожалуйста, значит, с одной стороны, интерес родителя к себе, как к неизвестному, вот это какой-то. У меня девушка спрашивает, женщина, мама троих детей. Говорит, Михаил Львович, вы говорите, благовень, а что это такое? Это когда я догадываюсь, что я себе неизвестен, и к этому отношусь с трепетом, с интересом, с любопытством. Так вот, если я к себе так отношусь, то как к себе я так отношусь к ребенку. Но есть вторая сторона. Вот если теперь уже про этого взрослого ребенка.
Да,
и это на любых этапах. Есть простая вещь. Если меня Данил любит, то он выберет не испугаться меня, когда я буду на него давить. Данил, внук. Данил, Данька. А сказать, что он со мной не согласен. Мое уже дело так повести себя, чтобы... Я ему могу запретить действия, но я не могу ему запретить несогласие. Вот смотрите, разница. Вот уважи, я понимаю, что нельзя через дорогу бегать, я могу это запретить.
Угу.
Но запретить ему сообщать о том, что он хочет бегать через дорогу, мне нельзя. Вот это надо очень лечить. Так вот, вот простая вещь. Отец мне, я принес книжку, но мне 7 лет. Я принес из школы книжку, я рано читаю. Я принес из школы книжку о смелых и умелых. Там мне нравится этот детектив почти. Отец говорит, не будешь ты это читать. Я говорю, как не буду? У нас демократия. Буду. Отец говорит, не будешь. Я говорю, буду. А, ты меня извини, он говорит, ты всего Пушкина прочел? Нет? Ах, ты всего Лермонтова прочел? Нет, да. А, ты всего Гоголя прочел? Нет? А, ты всего Некрасова прочел? Я пошел по нашей книжной полке, мама филолог, и у него вот такие вот большие томасы раньше так издавали на книжной полке. Когда он дошел до вот уже Алексея Толстого, пройдя Льва и так далее, вот, до Алексея Толстого, я замахал на него руками, нет, он говорит, только раз всего Пушкина прочтешь, вот так будешь читать о смелых и умелых. Отец не запретил мне хотеть, а я не испугался роптать. Хорошо, прочту и буду. Но когда я прочел Пушкина, вот всю прозу, которая была, то после этого я гордился лет до 18, что не читал ничего проходного. Я читал русскую и зарубежную классику. То есть я уже гордился. 17 лет я прочел «Настисой». Впервые такой вот детективный сюжет. Так вот, если я люблю родителей, люблю отца, я с ним буду в конфликте, как вы сказали, но в таком продуктивном, не против него, а за себя и за него. Я буду...
Можно здесь...
Для себя заявлю.
Это, так, мне кажется, какое-то важное впечатление, когда сам ты понимаешь, что твой конфликт с родителем, он полезен родителю и полезен тебе самому.
Он твоя обязанность. Он твоя обязанность явить лицо перед родителем, не обмануть его. Причем это достаточно непросто, потому что дедушке много лет. Дедушка со мной разговаривает, как вот тут в СМС, про политику. А я еще ни во что не вложился. Мне еще ничего не дорого. И у меня совершенно свободные взгляды на все. И у меня выбор. Мне говорят, ты его сейчас до инфаркта доведешь, когда ты с ним разговариваешь. А если я ему совру, то он потеряет внука, я потеряю деда. И вот этот вот выбор, где мы же все время боимся, что мы старших доведем до инфаркта. Но если мы рано начали с родителями вести себя искренне, чем раньше, тем моложе родители, тем меньше мы боимся их довести до инфаркта. Вот я, например, своим детям говорю, что я настолько проблематично жил, что я думаю, что я обеспечил право, необходимость моих детей существовать неудобным для меня образом.
Угу.
То есть, когда я сам живу, то я не боюсь инициативы, я не боюсь того, что происходит с моими детьми. Вот это вот с двух сторон. Но с одной стороны, уважение к тому, кого ты родил, оно еще ведь строится, там очень много завязано. Если я, когда говорю «бабы дуры», понимаю, что, что это сообщение о том, что они иные, потому что мы вокруг них крутимся, и они какое-то иное существование, какая-то инопланетность, и меня интересует в моих детях все, что похоже на маму. Я, вот лично я думаю, что если дети похожи на маму, значит, у них будет все хорошо. Если женщина ко мне относится, то как бы она считала, что мужские дела, это все так... Ну, она, ей же интересно, как я решаю вопросы, и тогда мне в детях интересна она, а не только я. И ей в детях интересен я... Опять пробка, наверное, скорая кричит. И тогда им в детях... Тогда ей в детях интересен я, и мы пестуем не только свое, а мы пестуем вот то, что на нас не похоже.
Здесь какой-то сейчас, вы описываете, я сейчас вдруг поймал себя на мысли, что вы описываете вот эту...
Любовь. Я описываю любовь.
Да, которая не вмещает слово «воспитание» и не совсем. То есть какие-то сложные... Это очень сложные взаимоотношения.
Это вращение.
Ну, вращение не то, что там я ращу своего ребенка, а может, еще и он растит меня в это время.
Нет, ребенка... он же растет, и я пытаюсь не мешать тому, что он растет.
Сейчас мы посмотрим, да. Какая-то смс-ка. Нет. Это кажется, нет. СМС-ок нету.
Вы, если присылаете смс, то хорошо, чтобы они были по теме. А если вы хотите поговорить, то звоните нас. У нас 341-11-06. Но мы не изменим содержание передачи на то, что к нам не относится, мы не будем разговаривать о том, в чем некомпетентны. Я еще такую вещь вспомнил.
Сейчас, вот можно я про это сложный процесс? И вот этот сложный, сейчас я, чтобы вернуться, и этот сложный, то есть сложный процесс...
Я вам говорил, что СМС мешают передаче. Вы туда смотрите, ничего оттуда не извлекли.
Пока не извлек, но посмотрим, я, может быть, приду какая-то...
Сделайте, чтобы у вас там был крупный шрифт. Да, извините, что я перебивал. Пожалуйста, если хотите еще что-то.
Вот, это сложные какие-то взаимоотношения между... И они, не совсем, как нет там ни воспитания, ни воспитывания, ни какой-то идиллии.
Есть общение.
Переживания. А есть еще другая составляющая для родителей. Это постоянное обращение к какой-то, сложной части своей жизни. Вот что здесь.
Мишка, ваш... товарищ, а мой сын.
Да, Михаил Михайлович.
Михаил Михайлович. А, извините, да, Михаил Михайлович. А мой сын. Он попал в Индии к йогу. И вот йог, это мне пересказывал Мишка, йог говорит, откуда я знаю, а йог родил сына. Откуда я знаю, что он прожил меньше жизни, чем я? Там же верят в реинкарнацию. личность, да?
Да, да, да.
И тогда этому йогу очень интересно, эта личность с рождения. Может, он прожил больше, чем я, жизни.
И он не относится к ним как собственной, какой-то собственности.
Да, он, ему интересен тот, как может быть более старше, чем он. А уже прочесть эту, это сообщение, прочесть это письмо ему на своем языке. Так вот, я думаю, что любое, с чем мы сталкиваемся, если нам ведь почему скучно? Потому что мы подменили мир словами. Подменили, но сказали, ой, друг, и забыли, кто это такой. Сказали женой, забыли, кто такой. Сказали ребенок, и забыли, кто такой. Сказали отец.
Сказали, как дела, ответили нормально, забыли, что происходит на самом деле в твоей
жизни. Да. Я сейчас не знаю, сумею ли вспомнить. У Евтушенко есть стихи, что знаем мы про близких, про друзей, что знаем мы единственные свои, и про отца родного своего мы знаем все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить, и всякий раз мне хочется опять об этой невозвратности кричать. Вот если мы живем вот в этом ощущении, что это мгновение неизвестно, и оно не повторится, то наш интерес будет... Ну, конечно, мы будем понимать, что вот есть такие меры педагогические, такие разумные меры. Но, во-первых, он будет держаться, мотивом будет этот вот интерес. Интерес. Например, вы сегодня слышали реплику, где я пытаюсь слушать прямо перед передачей. Была какая-то несусветная песня. Угу. И несусветная мелодия.
Да, да, да.
Вы убрали, да, вы убрали наушники, а я говорю, я должен врага знать в лицо. То есть я ищу и слова, вы слушаете музыку, а я слышу слова, они соответствовали под бессодержательность, как мне кажется, этой музыке. Но мне надо знать людей, которые это слушают, которые это выражают. Мне. Это, наверное, вот обычно звонящий нам Федор, который все время хочет вот здесь провести какую-то политику в нашей передаче.
Только передача по политику.
А? Вы уже повесили или он открыт? Добрый вечер.
Здравствуйте, вы угадали, Михаил Федорович. Ну, я немножко украшаю вашу передачу, может быть, так?
Ну, дальше.
Михаил Федорович, вот такой вопрос. Почему... маленьким начальником бывает говорить труднее, чем с большим.
Вы знаете что? Вот мне, я не знаю, что такое маленький начальник. Он либо начальник, либо нет. Что такое маленький начальник?
Ну, например, с начальником дома управления труднее, чем с начальником страны. С маленьким гением труднее, чем с лауреатом Нобелевской премии.
Вы знаете, я ни разу не разговаривал с лауреатом Нобелевской премии, ни разу не разговаривал с руководителем страны. Я разговариваю со своими начальниками, и есть в моей книжке такая реплика. Не надо разговаривать с теми, кого не считаешь людьми. Конфликтовать можно только с теми, кто такой же хороший человек, как ты. Если ты заведомо к нему подходишь, как будто он не ты, а начальник, то не надо с ним разговаривать. Там есть просто правила, которые вам надо соблюдать, даже когда начальник их не соблюдает, он всегда прав. Я думаю, что ваш вопрос вытекает из неуважительного отношения к самому себе, вы себя подменили функции, и поэтому и говорите, что это начальник. Это не начальник, это человек. Всего вам доброго, спасибо за звонок. До свидания.
Украшатель.
Я не могу. Вот, ну, украшение, я вот теперь так вот понимаю, что нам звонит украшение нашей передачи. Ну, вы знаете, я человек непосредственный.
Просто зачем звонить в передачу, которую нужно
тебе украшать? А вот теперь к нашей передаче. Значит, человек ведет себя явно очень вразрез, да, и очень закрыто. Слышно?
Да.
Значит, моя задача, если я хочу с ним общаться, то моя задача попробовать выяснить, что за вот этой маской-то.
Угу.
Ну, маска трафаретна, понятно, в ней нету никакого содержания, нету звука, нету голоса, нету своего, слышите, да? Но ведь какая-то боль заставляет человека вот одеть такой панцирь. И если я психотерапевт и согласился заниматься этим человеком, а я не всеми могу заниматься,
согласился, то я буду смотреть, что же за этой маской. Целую жизнь в кабинет мой приходят люди, потеряв от себя ключи, друг друга тревога и будет, каждый сердцем других стучит. Я думаю, что это имеет отношение. Здесь есть еще одна тема. Вот тема взрослых по паспорту людей. Ведь человек, который приходит и говорит, ты начальник, да, а вы представитель радио, он тебя зачеркнул. Вот его конфликт ведь ясен. Когда он звонит в разрез тому, как мы здесь живем, как я здесь живу. Слышно, да? И это провоцирует меня на агрессивное поведение. Из-за того, что сейчас мне это не надо, я эту провокацию принимаю и ведусь. Но ведь получается, что он первый начал. Я как ребенок себя веду в этом случае. Я не выбирал этого конфликта. Слышите, да? А вот когда тебя... Это всюду ведь. Когда он первый начал, то надо спросить, а кто ты? И вот здесь был интересный эпизод. В группе женщина, которая говорит, что она обычно учится... Она в кабинете, в группе, это пожилая женщина, она в группе ищет... Она говорит, я... Вот вы говорите, что у вас есть ветка за окном, на которой вы как-то вот за нее зацепились или оперлись и приходите в реальность. А я ищу в группе людей, вот, которые для меня реальны, и я прихожу, ну, чтобы себя не потерять вот в толпе. А тут я пришла в группу, и мне пусто, и напряженно, и ни один человек, вот все, кажется, пустыми местами, ничего не пришли и ничего не делают. И вдруг у меня мелькнул впервые в жизни, мелькнул вопрос, а что я принесла в группу? Ей под 70 лет. Это очень там, погодистый молодой человек, внутренне красивый, внутренне. Вот, человек. Это человек как-то согретый людьми, потому что добр. Она говорит, я подумала, да говорю, почему она... Я подумала, что я принесла в этот круг. А когда у меня возник этот вопрос, мне стало интересно с собой. Я стала выяснять, что я принесла. Как только я тут очухалась, то я посмотрела, люди, что я сюда пришла. Я над смотрщиком сюда, как вы говорите, Михаил Ильич, пришла. Я чего на них пришла? Их судить. А сама-то ведь ничего. И на них наезжаю, как вот, если к нашей теме, как тот отец, который говорит, ты безинициативен. Становись инициативен. И стало сразу, все стали интересны.
В кабинете открывается, сейчас, открывается такой момент удивительный, когда ты вдруг ходишь, и вдруг ты догадываешься, что самое главное, ничего ты там взял, ничего тебе сказали, ничего тебе, а самое главное, что туда принес.
И в отношениях отца с сыном важно, что ты принес и чем ты интересен сыну. Понимаете, одно дело, я стукну по колену и скажу, я врач высшей квалификации, у меня стаж больше 40 лет, и поэтому ты должен сегодня быть здоровым. Я приду, скажу, я муж, я приду, скажу, я отец, я приду, скажу, я учитель. Я могу все что угодно говорить в этом смысле, но ведь существенно, что меня хотят слышать или не хотят слышать. Значит, мне нужно быть. Вот когда я и все переворачивается, я отец настолько, насколько мой сын инициативен. Слышно? Да я сын настолько, насколько я умею открывать отца. Ой, вот тут была поздняя передача с одним из министров. Я плохо помню имена. Это вот такой голубоглазый человек. Он говорит, отец написал книжку. Это моя любимая книга. И вот отец для меня самый авторитетный человек. У нас кончается передача. Спасибо,
спасибо
за внимание. Спасибо. Всего вам доброго. Доброй недели. Ну и вот стойкости в этом морозе.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и торпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. не на равных играют с волками. Егеря, но не трогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно в детстве слепые щенки. Мы волчата достали волчицу, и в татаре нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота, на серых хищников, матерых и щенков. Кричат погонщики, пивают цитерфоны, кровь на снегу и пятно-красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же пожак дает свет? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают цитерфоны, кровь на снегу и пятно-красные флажков. Я из повиновения вышел, на флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем.